Сегодня очень много говорится о значении семьи, но не так часто задаются вопросом, что такое современная российская семья, как складываются отношения детей и родителей, как развивается эта семья, по западному образцу или по, как говорят в России, традиционному, и насколько комфортно и защищенно чувствуют себя в ней дети. Над темой работала Татьяна Вольская.
Когда разные люди сегодня произносят слово «семья», вряд ли все они имеют в виду одно и то же. Алла Васильевна вырастила дочку, потом активно помогала воспитывать внука, и она отмечает, что ее семья и семья дочери совершенно разные.
Я вырастила дочь, она взрослый совершенно человек и живет совершенно не так в своей семье, как жила я. Это очень большая разница, мне кажется, сейчас. В моей семье был на первом месте ребенок. Много эгоизма в современной молодой семье. Они как-то стараются жить больше для себя. И вот сколько я замечаю сейчас молодые люди, когда они идут с детьми со своими, они разговаривают и вообще ведут себя так, как будто ребенка рядом нет. Они совершенно отрешены от детей. Современная все-таки жизнь накладывает отпечаток. У них очень много соблазнов. Они еще чувствуют себя очень молодыми. Им хочется, как они говорят, погулять.
Но разница совсем не только между семьями разных поколений, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Во-первых, современная семья – это семья, которую нельзя обозначить одной характеристикой. Вот мы со студентами пытались выяснить, сколько типов семьи, насчитали 12. Например, воскресный папа. Семья, когда один родитель живет вне, ну, общается. Семья, когда одна мама, один ребенок. Семья, когда две мамы, один ребенок. Или два папы. Мы сейчас не можем сбрасывать. Это тенденция, которая будет развиваться, но дело науки зафиксировать прецеденты. Прецеденты такие появляются, и они сейчас начинают укрепляться, потому что на вопрос, там, какая семья является нормальной, сейчас невозможно сказать, потому что если мы берем за норму качество отношений, удовлетворенность, то тут уже состав играет второстепенную роль. Это семья, когда, например, мама, ребенок и куча ее родственников. Когда ребенок растет в поле таком. Это семья без детей. Это тоже семья. Наверное, сейчас две таких тенденции. Тенденции на то, чтобы не иметь детей и не выходить замуж. Это тенденции, которые у нас напрочь не замечаются нашим правительством вообще. То есть как-то все в головах, что нормально выйти замуж и иметь ребенка. Но сейчас до 10% молодых людей не хотят выходить замуж, ну, вернее, жениться. В большей мере это относится к мужчинам. И примерно столько же женщин не хотят иметь детей сознательно. Эти тенденции, они мало изучаются, на них мало обращается внимание. Поэтому современная семья – это семья очень большой палитры вариаций.
Это, конечно, очень важное и, наверное, зловещее наблюдение, особенно если вспомнить все разговоры о повышении рождаемости, которые ведутся в России в последнее время. Но все же меня прежде всего интересует семья, где есть дети, и как они в этой семье себя чувствуют. Причем я имею в виду не так называемые неблагополучные и не сверхблагополучные, а самые обыкновенные, средние семьи.
Я бы их разделила на две полярных категории. Первая семья, которая занимается зарабатыванием денег и понимает свою родительскую роль, как роль обеспечить ребенку такое физиологическое существование. Это семьи, где ребенок, в общем-то, не включен в жизнь родителей. У него может быть все с точки зрения материальных каких-то вещей, но это родители, которые не причастны к ребенку никак. Или фрагментарно, по разным причинам, не умеют, не хотят, ну, в общем, это так. Второй полюс – это когда родители, наоборот, настолько включены в жизнь ребенка, они занимаются его образованием, ищут ему самых лучших учителей, самые лучшие школы.
Это обычно еще какая-нибудь музыкальная школа,
да,
где,
да. Вот я могу сказать, что сейчас появилась такая прослойка родителей, которые всерьез занимаются образованием ребенка. И вот эти родители, они сами выискивают информацию о том, как ребенка воспитывать, какие школы лучше, какие программы лучше, какие учебники лучше, как выбрать учителя и так далее. Поэтому здесь, ну, наверное, самая большая проблема семьи современной, если мы говорим об отношениях, это все-таки выстраивание оптимальной модели. Вот не умеют этого делать родители. Не между собой, не между собой и ребенком. Поэтому получается, что когда ребенок включается в жизнь семьи, он не всегда имеет там адекватное место. И родители не могут выстроить те отношения, которые нужны конкретному ребенку. У нас очень много написано книжек о воспитании детей, даже отечественными авторами, хотя я больше склонна к зарубежным. Потому что, когда открываешь наши книжки по воспитанию, они все пишутся вот надо так, надо любить, надо уважать, надо помогать.
Но наверняка ничего не говорится о том, как надо это делать.
Ко мне обращаются родители очень часто, ну, например, как говорить с ребенком о сексе. дайте варианты, на каком языке, как можно ему сказать, как можно ему объяснить. Вплоть до того, что на консультации иногда родители даже просто записывают текст. Оказалось, что это проблема, что наши родители, они не владеют элементарными навыками обличения в слова каких-то сюжетов.
Для меня это не только неумение говорить на определенные темы, это свидетельство отсутствия близости и взаимопонимания между родителями и детьми, говорит Алла Васильевна.
Наши дети жалуются, что родителям не хватает 10 минут, а ведь детям не надо особенно много. Школьникам уже старших классов, средних классов. Радостно даже пообщаться хотя бы 15 минут с родителями, но чтобы это было участие, чтобы это было дружеские отношения. А нашим мамам и папам как-то со временем сейчас им не до детей, им некогда. Этого же сейчас нет.
Почему близость детей и родителей отсутствует? Об этом говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Здесь многое зависит от каких-то личностных особенностей, того, как складывается жизнь. Кому-то хватает отношений, кому-то нет. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кто-то холерик, кто-то флегматик. Здесь очень много всяких факторов. Во многом необходимость и вообще контакты с родителями зависят от того, на какой стадии формирования супружеских отношений родились дети и от того, каковы были мотивы зачатия. Это вот тема, которая сейчас нас очень занимает, мы по этому поводу проводим исследования. Получается очень интересно, например, есть такое международная классификация болезней 10-го пересмотра. Рубрика есть «Сиблинговые расстройства». Это очень сложные отношения сиблингов, то есть братьев, сестер. Есть же братья и сестры, которые очень дружат друг с другом. Есть такие, которые ненавидят, вплоть до страшных ситуаций, когда там маленькая девочка маленького брата выкинула с балкона, даже такое бывает. Нам стало интересно, почему это происходит. И оказалось, что действительно они рождены на разных стадиях супружеских отношений родителей. Разные мотивы были. Один был рожден в связи с тем, что так было надо, была какая-то манипуляция. Например, женщина хотела таким образом удержать мужчину, или она хотела получить какие-то материальные блага, или ребенок должен был заменить кого-то умершего. А другой родился, потому что это был плод любви, потому что люди друг друга любили, хотели иметь этого ребенка. Беременность, рождение ребенка может привести к тому, что отношения супругов станут ближе, лучше. А иногда, к сожалению, мы видим так, что беременность приводит к отчуждению, к охлаждению. И часто заканчивается смертью семьи, то есть разводом. Очень важно, чтобы все этапы, которые проходят все люди, там этапы депальных отношений, когда начинается ревность к матери, ревность к отцу, когда начинается отставание, чтобы вот этот период прошел гладко, необходимо, чтобы родители поделились с ним своей любовью, тогда, в общем, все получается. А в противном случае бывает так, что, скажем, мать может объединиться с сыном против отца, отцу там будет станет совсем плохо. И, наверное, вы знаете таких мужчин, которые могут быть очень тактичны, очень деликатны со всеми, кроме сына. Сын всегда разговаривает жестко, ерничает, пытается его унизить. Это как раз последствия того, о чем мы с вами говорим.
То есть неправильные были мотивы появления этого ребенка, да?
Мотивов, как правило, много, но один мотив является ведущим. И чаще всего, да, это была какая-то манипуляция. От этого ребенка чего-то хотели, чего-то ожидали, и, как правило, ребенок не оправдывает надежды. Например, ожидали, что рождение ребенка поможет склеить отношения папы и мамы. Рожать для этого ребенка ни в коем случае нельзя. Надо сначала наладить отношения, потом уже рожать.
Совсем другой взгляд на проблему у Ирины Хоменко.
Я, например, сторонница того, чтобы в учебные планы наших вузов, техникумов и ПТУ включались курсы по психологии семьи. Потому что оказывается, что у нас многие родители хотят нормально воспитывать детей, но они не умеют.
А почему не умеют? Никогда не умели в России или что-то потеряно?
Раньше умели в большей мере, потому что раньше была сеть педагогического просвещения, родители очень активные. Те же СМИ, передачи, наверное, помните, «Взрослым о детях» была, журнал «Семья и школа» выходил, который был доступен родителям и так далее. Сейчас, если мы включим телевизор, там нет грамотных передач, которые бы помогли сориентироваться родителям вот в каких-то совершенно элементарных вещах. Раньше это была забота всего общества, чтобы родитель воспитался, а сейчас родитель как может, так и образовывается.
Знаете, меня когда-то при чтении Бабеля Кунармии поразила одна деталь. Бабель идет с Кунармии, переходит границу России. И вот, говорит, меня поразил контраст. Та же земля, та же природа, опрятные чистые дома, люди улыбаются и играют с детьми.
Ну, может быть, мы когда-нибудь дойдем до того, что ребенок — это ценность, что это те семена, которые государство должно беречь, культивировать, сохранять, питать, давать им адекватное развитие. Вот я считаю, мое глубокое убеждение, оно грустное, у нас государство не занимается семенами. Оно занимается выпалыванием сорняков. И это можно выпалывать уже сколько времени.
Может быть, российская семья в конце концов пойдет по западному пути раннего отчуждения детей, ровных и прохладных отношений. Алле Васильевне этого бы не хотелось.
Лично я не за такие отношения, которые на Западе. В семье бабушки совершенно живут самостоятельной жизнью и очень редко видят своих внуков. У них это не принято как-то, а мне это просто непонятно. Там очень много на Западе холода, полуофициальных или даже официальных. Вот бабушка приезжает в гости к своему внуку с подарком, все это так торжественно. Внук как бы издалека смотрит на свою бабушку и как бы узнает и не узнает. Во Франции это наблюдала, в Германии это наблюдала, в Венгрии. Вот в Чехии единственное, что мне показалось, что потеплее.
Мы всегда идем своим путем, считает Ирина Хоменко.
Вообще здесь складывается очень своеобразная модель отношений. Вот я наблюдаю такую интересную тенденцию, когда люди автономны внутри, но продолжают поддерживать, ну, как бы, связи снаружи. То есть, как бы, семья автономизируется, члены семьи. То есть ребенок имеет право уже на автономию, на принятие собственных решений. Но тем не менее он находится в оболочке семьи. Западная модель — это когда каждый капсулируется, семья как бы распадается на отдельные автономные какие-то единицы. А у нас получается, когда семья не распадается, оболочка общая есть, но внутри семьи каждый функционирует автономно. Если мы хотим нормальное общество создать, мы вынуждены будем идти по западной модели. Во времена, когда государство поддерживало семью, ну, ребенка и так далее, мы могли расслабиться и заниматься какими-то духовными вещами. Сейчас мы не можем ориентироваться на внешнюю поддержку. Пенсионная система наша несовершенна. Система образования, она у нас тоже несовершенна. То есть мы не можем так просто отдать ребенка. Поэтому я думаю, что мы будем вынуждены идти по западному пути.
При нашей системе, когда даже очень хорошо зарабатывая, молодой человек не сможет очень долго иметь квартиру, когда даже очень хорошо зарабатывая человек среднего возраста не может надеяться на нормальную пенсию и может только надеяться на то, что его дети не негодяи. Потому что если они ему не помогут, он точно не выживет. В этом смысле просто очень страшна, наверное, атомизация семьи.
Здесь-то заложена бомба замедленного действия, когда люди вынуждены терпеть друг друга. И дети ненавидят родителей, с которыми должны жить, и родители ненавидят детей, с которыми они могут ничего сделать. Выход в направлении какой-то политики, которая бы примиряла людей, помогала родителям принять своих несовершенных детей, детям принять своих несовершенных родителей, понять, что мы пока, ну, все заложники, к сожалению, вот этой ситуации, мы должны как-то уживаться вместе мирно.
Говорила заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
О положении детей в российской семье рассказывала Татьяна Вольская.